7 часов и почти 7 минут. Устраивайтесь поудобнее у своих радиоприемников и вслушайтесь в этот знакомый, но слегка подзабытый за последние недели голосок.
Доброе утро. В студии Владимир Варфоломеев.
И это Анна Трефилова, вернувшаяся к нам после черноморского отпуска. Привет, Аня.
Привет. Ну, не то чтобы я сильно вернулся, я еще фактически не с нами. Нет меня.
Поэтому мы сегодня для разговора выбрали темы легкие, темы приятные. Говорить будем о спорте, а именно о том, как министр профильный в Канаде во время Олимпийских игр в Ванкувере себе зачем-то 5 завтраков на дню заказывал. В итоге много бюджетных денег было потрачено, что вчера и выяснила счетная палата.
Очень вкусненько. Знаешь, я когда отдыхала, я тоже 2 завтрака брала. На 5 мне не хватило, но 2, мне кажется, нормально.
О Мутко поговорим в следующем часе после 8. А в этом поздравим достойнейших из достойных. Любимейших из наших любимых, если речь идет об автомобилистах, да, впрочем, и пешеходам тоже приходится иногда сталкиваться с сотрудниками ГИБДД, которые нынче 3 июля отмечают свой профессиональный праздник. Знаешь, была такая и, наверное, до сих пор существует армейская прибаутка. Лучше, дескать, иметь дочь-проститутку, чем сына-прапорщика. Может быть, звание не важно, а основное – это род деятельности. Хотим ли мы, чтобы наши дети шли работать в госавтоинспекцию? Вот вы можете представить, что, например, ваш сын, когда подрастет, вдруг станет инспектором ГАИ. Вы этого хотели бы или не очень?
+7 985 970 45 45 – это номер СМС. Он не изменился, сюда можно писать. Ну и, конечно, звоните нам 363-3659. Это телефон прямого эфира.
Начинаем с прогноза погоды.
В эфире вам рассказывают не все.
Ужесточить наказание для наркокурьеров предлагает политик Владимир Жириновский.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Двадцать градусов уже сейчас в столице, и есть приятная новость. Сегодня нам обещают местами кратковременные дожди. 746 миллиметров ртутного столба давления, 83% влажность, и в столице будет до 28 градусов, по области до 30. Ветер небольшой, северо-восточный, 2,7 метров в секунду. Солнце сегодня взошло в 4 часа 51 минуту и зайдет в 22 часа 16 минут. И что касается прогноза на ближайшее будущее, будет тепло, тепло и еще теплее. Уже во вторник будет опять 31 градус, понедельник 29, максимальная температура в воскресенье 29, в среду 28. Как вы здесь живете, в этом городе, я не знаю, я просто не понимаю. Но, тем не менее, нам обещают, что вот когда во вторник тоже местами будет кратковременный дождь, и в среду будет кратковременный дождь. Так что будет замечательно, хорошо. С грустью смотрит на меня Владимир Варфоломеев. 20 градусов сейчас в столице.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот.
Расскажи мне, дорогая Анна, сегодня утром, добираясь до Эхо, видела ли ты гаишников?
Нет, сегодня утром я не видела гаишников. Я проехала как раз по той самой Ленинградке, где не видела никого. Ни тех, кто ремонтирует, ни тех, кто должен
регулировать. Подожди, но на въезде в Москву-то пост ДПС должен быть?
Ну, нет, ну пост стоит, а гаишников я не видела. Угу. Было очень рано.
То есть не смогла оценить, в праздничных ли они белых рубашках?
Ну, я думаю, что они в праздничных.
Может
белых,
быть, они
не
стоят
я не видела
с цветами,
их, но,
встречая
я знаю
каждого въезжающего в наш славный
нет,
город.
Нет, я читала в новостях, что сегодня они как раз ждут подарков от водителей. Надо им дарить всякие шоколадки, вести себя хорошо на улицах. Цветочки можно, мне кажется, преподнести сотрудникам ГИБДД.
Нет. Ни чего шоколадки, они? Ни цветочки не проканают.
Почему?
Слишком дешево стоит.
Это смотря какие шоколадки, смотря какие цветочки.
Хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли служить в государственную автомобильную инспекцию, чтобы они стали гаишниками? Насколько, на ваш взгляд, эта работа почетная, насколько она достойная, или нет, нельзя своих детей отдавать туда служить, иначе Иначе общаться с ними будет как-то не очень приятно. Может быть, и так кто-то считает. Давайте об этом с вами поговорим по телефону 363-3659. Номер СМС плюс 7-985-970-45-45. Но вначале небольшое официальное вступление. Агентство ИТАР-ТАСС выпустило сегодня специальную депешу, которая посвящена нынешней праздничной дате. И я процитирую этот замечательный во всех смыслах текст. Самая заметная и нужная служба российской милиции, госавтоинспекция, отмечает сегодня день рождения. Она была образована ровно 74 года назад Советом народных комиссаров СССР для надзора за дорожным движением. Главными задачами, поставленными перед новой структурой, стали борьба с авариями и хищническим использованием транспорта, а также наблюдение за подготовкой водительских кадров и учет автопарка. После воссоздания в 67 году МВД СССР ГАИ вошла в него в качестве самостоятельной структуры, а в июне 98-м указом президента ГАИ была реорганизована в ГИБДД, и только спустя 4 года старая аббревиатура, более привычная для водителей, вновь вернулась в название. Сегодня госавтоинспекция МВД – это мобильная, технически оснащенная служба, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения и борьбе с преступностью. В ее рядах несут службу более 130 тысяч сотрудников. По случаю праздника сегодня весь личный состав ГИБДД выйдет на службу в белых рубашках и парадных кителях. Но как в другие дни, инспекторы будут строги к водителям-нарушителям, ведь безопасность на дороге прежде всего. Водителям, которые грубо и преднамеренно нарушают правила дорожного движения, лихачат, не стоит рассчитывать на какие-то поблажки, сказал в беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС представитель ГАИ. В первую очередь это касается пьяных водителей, каждый из которых, по сути, потенциальный преступник и может стать причиной гибели ни в чем не повинных людей. Сотрудники ГИБДД несут службу в непростых условиях. Зимой и летом, без выходных и праздников, они обеспечивают безопасность на дорогах страны. Работа в госавтоинспекции требует не только профессиональных знаний и умений, но и выдержки, а порой и мужества. Только в прошлом году при исполнении служебных обязанностей погибли 56 инспекторов. Руководитель госавтоинспекции МВД России генерал-полковник к милиции Виктор Кирьянов тепло поздравил подчиненных с профессиональным праздником. День госавтоинспекции сегодня вместе с нами отмечают все, кому не безразлична безопасность на дорогах, сказал он. В стране, которая за год прирастает миллионам автомобилей, а в семьях почти у каждого водительское удостоверение, вопросы безопасности движения не волновать просто не могут. А стало быть, это поистине общий праздник, праздник безопасности дорожного движения. Служба госавтоинспекции традиционно является основным звеном в борьбе за безопасность на дорогах. Ежедневно, днем и ночью, в любую погоду, наши сотрудники выполняют свою благородную миссию по защите жизни людей на улицах и автомагистралях, отметил генерал. Только с начала этого года в результате целого комплекса мер были сохранены жизни 700 наших соотечественников.
Это радио «Эхо Москвы». Если кто вдруг сейчас запутался и не понял, Владимир Варфоломеев прочитал сообщение ИТАР-ТАСС по поводу дня ГАИ, ГИБДД.
Сейчас мы прежде всего хотели бы поговорить с людьми уже взрослыми, с людьми, в семьях которых есть дети. Вы бы хотели, чтобы ваши мальчики и девочки выбрали работу по исполнению вот этой самой благородной миссии по защите жизни людей на улицах и автомагистралях, как говорит генерал Кирьянов. Вот вы бы были рады, если бы ваши дети пошли служить в госавтоинспекцию. А возможно, у кого-то из вас родственники и так служат гаишниками.
А может быть, вы и сами там работаете.
И
тогда вас
вам
с праздником
это?
И звоните нам. Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я хотел вот что сказать.
Здравствуйте, алло. Евгений, да? Откуда звоните нам?
Москва.
Угу.
Сейчас вот припарковался, как раз вам звоню.
Вот, припаркуйтесь, пожалуйста.
Я уже припарковался.
Хорошо.
Какой правильный человек, а?
Просто хочу сказать, во-первых, поздравляю все-таки сотрудников ГИБДД наших. Вот. А во-вторых, хотел сказать, знаете что, ну, например, чей бы сын там или дочь не служили в ГИБДД, они все равно будут разбираться вот именно с человеком, который, он либо хороший, либо действительно грубо нарушает правила. Вы понимаете, про что я говорю?
Нет, Евгений, пока не очень. Скажите, вот вы бы хотели, чтобы кто-то из близких вам людей пошел вдруг служить в госавтоинспекцию?
Ну, у меня брат служит там.
Брат служит?
Да.
И как вам это? Ну, вам, наверное, завидует. Вау.
Да, он не завидует. Дело в том, что я профессиональный водитель, поэтому я уже 15 лет нахожусь за рулем, как, ну, по работе вот именно.
Угу.
И часто пересекаюсь с этой службой.
Скажите, Евгений, а выгодно иметь брата-гаишника?
А я с ним не контачу, я всегда сам разбираюсь насчет этого.
То есть не звоните брату?
Нет, ни в коем случае.
А почему?
Потому что я считаю, что семейные там и как бы и за столом это одно разговоры, а рабочий момент это совсем другое. Я считаю, что так, в общем-то, и должно вести себя.
Вот смотрите, Евгений, и опросы общественного мнения, да и просто, мне кажется, по общению с разными людьми, мы знаем, что гаишники одни представители такой профессии, которая у многих из нас вызывает, мягко говоря, не любовь, а иногда и неприязнь. Вам не стыдно, что ваш брат гаишник, что он принадлежит вот к этой когорте людей?
Абсолютно не стыдно, потому что мы разговариваем, когда я вот не закончил свою мысль. Когда мы разговариваем, я привожу ему пример вот такие факты, он мне просто объясняет, почему было сделано именно так, а не так. Если человек действительно грубо нарушает, он все равно будет наказан. А если человек там пытается договориться и что-то, ну извините, очень редко кто может устоять там, когда постоянно в течение дня, грубо говоря, раз 50 тебе предлагают взятки.
Угу. Скажите, Евгений, а ваш брат честный гаишник?
Надеюсь, да.
Ну неужели вы не интересовались этим никогда? Говорите,
ну,
надеюсь.
Ну, вы знаете, это, я считаю, что некоторые вещи такие, я не спрашиваю его.
Ну, правильно, я бы тоже не стал спрашивать, зачем, не дай бог еще чего узнать.
Нет, а можно, посмотрите, не обязательно же спрашивать, зачем. Вы же можете сравнить, какая квартира у вашего брата, построен ли у него свой каменный или кирпичный дом, какая у него машина. Например, вот вы на чем едете, Евгений?
Я только вот недавно приобрел себе 99-ю.
А на чем ваш брат гаишник ездит?
А он ездил на 99-й до этого. Последний момент он купил что-то из Лады, я не помню. Ну, не буду хвалить марку, но оттуда.
То есть наша простая машина?
Да.
Вот, видите, можно же действительно так и ориентироваться по имуществу человека.
Можно.
Если у милиционера Лада, наверное,
ну, ладно,
это честный
тебе,
милиционер.
Ну, конечно. А ты помнишь, был такой миллионер Корейка, да, у которого тоже все было хорошо, никто не подозревал, что у него там спрятано.
Я понял вас, а потом Лелечка в голубой коробочке.
Да-да-да. Спасибо вам большое, брату. Привет, передавайте поздравления с праздником.
Стойте. У меня еще один вопрос, Евгений.
Да.
Послушайте, скажите, вы когда на своей 99-й техосмотр проходите, вы через брата это делаете или сутки теряете на пункте специальном?
Да нет, если по-честному, я просто покупаю.
Угу. Ну, правильно. Так, я думаю, большинство делает, и мне кажется, не напрасно.
А по-моему, это ж никто никого не спрашивает. Вы спрашиваете, как я могу узнать? Ну, а как узнать? Если захотят узнать, у вас техосмотр пройден официально или нет, они просто пробьют это, и все.
Угу. Слушайте, еще, смотрите, мы выяснили, что вы не стесняетесь брата-гаишника, а я поставлю вопрос иначе. Вы гордитесь тем, что у вас брат работает в ГАИ? Этим можно гордиться?
Ну, а как можно не гордиться, если он исполняет государеву службу?
То есть частниками можно не гордиться?
Ну, нет, можно и частниками гордиться, но когда ты служишь государству, если ты в душе это действительно так считаешь, то почему бы и нет?
Но если он еще и честно служит государству, то вдвойне бонус.
Ну, государство у нас мало, по-моему, кто служит честно.
Здрасте, приехали.
Так хорошо начали, Евгений. Спасибо огромное. И за то, что припарковались с соблюдением правил дорожного движения. Отправляйтесь дальше, продолжайте свой путь. Спасибо огромное.
Так, 363-3659, я напомню, номер прямого эфира, отмечаем деньги ГИБДД сегодня.
Если мой сын, пишет Антон из Омска, выберет работу ГИБДДшника, то это будет его осознанный выбор. Все работы хороши, выбирай на вкус. Анатолий из Казани. Мнение, что гаишники жулики в законе, бытует, и поэтому в ГАИ будут идти, чтобы заработать. А деньги сегодня ум, честь и совесть. Мой сын правильный парень, но если бы он, дескать, пошел бы в ГАИ, то я просто как Тарас Бульба, предупреждает суровый Марк из Москвы. Если ты человек, ты им останешься и в ГАИ. Александр Истулов, вы абсолютно правы, с одной стороны, но с другой, Представьте себе, мы же про это много слышали и много читали, что внутри этой системы существует своя условная вертикаль власти. И когда некоего сотрудника условно ставят на перекресток или куда-то его в куст на машине отправляют, с него вечером что ждут? Деньги, которые сначала идут условно командиру отделения, от командира отделения они идут выше, там, командиру большого подразделения, дальше командиру целого отряда и так далее и тому подобное. С него это требует. И он же не из своей зарплаты должен эти деньги отправлять наверх. Если такая система на самом деле развита и повсеместно присутствует, он должен эти деньги получать с кого? С водителей. Вот и все. Каким бы настоящим человеком этот юноша не был, приходя в систему. Сама система просто местами порочна.
Мы не можем с тобой говорить, такова ли эта система. Так есть некоторые слухи, понимаешь? Но совершенно не факт, что так все работает.
Мы просто пытались с тобой устроиться, узнать все изнутри, но нас не взяли.
А зачем ты сейчас все раскрываешь сразу? Может быть, у меня еще переговоры идут. Успеем звонок с тобой?
363-3659.
Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, радио уберите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Артур, город Екатеринбург.
Здравствуйте, Артур.
Во-первых, хочу поздравить с днем ГИБДД, всех ГИБДДшников России, но особенно города Екатеринбурга. И как ни странно прозвучит, я хочу в некотором роде похвалить наших ГИБДДшников в городе Екатеринбурге. У меня очень много друзей, знакомых в этой сфере.
Скажите, Артур, а родственники есть у вас в ГИБДД?
Родственников нет. Но...
А вы бы хотели, чтобы кто-то из близких вам людей стал гаишником?
Ну, если начальство ихное будет это, которое сегодня работает, то да. Потому что их, те, которые стоят на дороге, просто так, скажем так, они просто так не стоят, раз. Угу. Во-вторых, у нас давным-давно уже не существует просто остановить и, ну, скажем так, пристать, чтобы что-то найти. Очень редко просто останавливают...
Секундочку, Артур, простите, ради бога, вы из России звоните?
Да, Екатеринбург.
Екатеринбург, конечно.
Да.
Нет, просто...
Да.
Адрес вроде один, а описываемая, извините, вот, мизансцена вот совсем я... другая. Из иной оперы, из другой пьесы, Артур.
Вот. Я поэтому сразу сказал, что прозвучит странно. Более того, у нас в Екатеринбурге недавно была ситуация. Молодой человек сбил насмерть девочку и скрылся. На уши была поднята весь гарнизон Свердловской области. И нашли этого человека.
Я понимаю, Артур, давайте я добавлю по поводу как раз вашего Урала ложечку дегтя. Помните историю около года назад, когда большой милицейский чин ваш, по-моему, чуть ли не из ГАИ, припарковал свою или остановил свою машину на пешеходном переходе, к нему подошел журналист, сделал замечание, в итоге журналист, по-моему, получил по морде, ему разбили камеру, и этот милицейский начальник остался белым и пушистым, и вот, с ним ничего не сделали.
А вот давайте я вот про этого милицейского начальника я вам немножко скажу. Дело в том, что как раз очень, видимо, многим структурам не устраивает его жесткая позиция.
Да подождите, что значит жесткая позиция? Я, по-моему, сам в интернете видел фотографии этой ментовской машины, стоявшей на пешеходном переходе.
Там полностью это была провокация.
Хорошо, окей. Скажите мне, пожалуйста, Артур, служба в ГАИ, с вашей точки зрения, это почетная служба? Это достойная работа.
К сожалению, в службе внутренних дел, не только в ГАИ, это непочетно. Потому что отношения у нас у граждан, и их соответствующее, ну, далеко от идеала.
Но в этой связи, если кто-то из ваших родных собрался бы пойти на эту службу, вы бы отговаривали?
Я бы просто отстранился, честно сказать.
Нет, ну представьте себе, Артур, что это ваш сын. Представьте себе, как можно устраниться от...
Нет,
отцовского
сына,
долга.
Нет, моего сына нет, но, вот знаете, несколько лет назад я водитель с большим стажем, лет 15, да, несколько лет назад можно было проехать на машине, тебя останавливает гаишник, и мог он долго, упорно чего-то искать. А на сегодняшний день, меня последний раз остановили, даже я забыл, когда. Потому что я не нарушаю, и если нет нарушения, ты гаишника просто не видишь. Если нарушаешь, то очень и очень редко услышишь от них именно в Екатеринбурге. Я не знаю, в каких...
Смотрите, как вы все хорошо описываете и при этом говорите, что служба в госавтоинспекции у вас непочетная. Мне кажется, тут некое противоречие наблюдается.
Но имеется в виду, что мы плохо относимся. А почему мы плохо относимся, непонятно.
Незаслуженно.
Я вот, к сожалению, мы не получили ответ на вопрос все-таки, почему, вот если бы был бы сын у Артура, вот он ушел от этого ответа, понимаешь?
А мы сейчас этот вопрос поставим на всеобщее электронное голосование, вынесем его вот так широко. Если бы вы хотели, чтобы ваши дети пошли служить в ГАИ, или, по крайней мере, вы бы не были против такого решения ваших отпрысков, считали бы, что это достойная работа, что ваши дети не опозорят семью, с вами не перестанут здороваться родные и близкие. Это нормально, это хорошо. Обычная работа, в конце концов. 660-06-64 – этот номер для вас.
Ну, а если бы вы ни за что не хотели, чтобы ваши дети работали в ГАИ, и просто, вы знаете, через мой труп пойдешь туда, 660-06-64.
Нефига позорить семью.
Звоните.
Начался подсчет ваших голосов.
Да пусть идут, работает в ГАИ. Работа как работа. 660-06-64.
Ну вот еще, куда угодно, только не туда. 660-06-65. Это наше электронное голосование. И собственно, у нас дошло
сейчас
время.
Мы сделаем небольшую паузу, а вы голосуйте. Впереди краткие новости, культурные афиши. Сегодня от Веры Смирновой. И через 5-6 минут мы вернемся в эфир и продолжим обсуждение гаишной темы и поздравления сотрудников госавтоинспекции с их сегодняшним профессиональным праздником.
Разворот. Разворот.
Семь часов и 35 минут. По случаю отмечаемого сегодня в России профессионального праздника сотрудников госавтоинспекции,
мы их поздравляем. А потом проводим электронное голосование.
Не обобщай, говори от своего имени.
А ты что, не поздравляешь, что ли?
Нет, не поздравляю.
А я поздравляю, потому что, между прочим, я в жизни ни разу не встретился какой-нибудь вредный, плохой гаишник.
Я к этой службе
рядом
не испытываю никаких теплых чувств, поэтому и не поздравляю.
Ты пешеход, потому что...
Сейчас пешеход, был водителем.
И ты хочешь сказать, что ты перестал быть водителем из-за ГАИ ГИБДД?
Ну, это была, кстати, одна из причин, почему я бросил машину. Чтобы меньше общаться вот с этими людьми в погонах. Одна из причин.
Давай напомним электронное голосование, потом я расскажу, кстати, о всяких об общении с этими людьми.
Если бы вы хотели, чтобы, например, ваши личные дети пошли служить в госавтоинспекцию, и вы бы считали, что это будет благом для семьи, что это ваше семейство никак, извините, не опорочит и не опозорит, вам не стыдно будет признаваться окружающим, что ваш сын является сотрудником госавтоинспекции.
Это обычная работа.
Звоните 660-06-64.
Ну, а если вдруг вы не хотите, чтобы ваши дети шли работать в ГАИ, и вам почему-то стыдно, тогда можно набрать номер 660-06-65. Так вот, по случаю праздника портал Superjob провел опрос почти 2000 автолюбителей. Более 50% из них не рады общению с сотрудником ГИБДД. При этом впечатления опрошенных разнились. Одни указывали на то, что им инспекторы попадались доброжелательные, другие говорили, что современные инспекторы самоуверенные, не знают законов и постоянно вымогают деньги. А отдельные представители респондентов при этом признались, что боятся гаишников больше, чем собственной тещи. Та хотя бы 100 рублей на пиво оставляет, говорили респонденты.
Это замечательный аргумент. Для достойного человека, пишет Лютый, из Петербурга нет стыдных работ, главный человек. Хотя, конечно, вообще гаишники уроды, так считает наш слушатель. А я и тут не соглашусь. И тут не соглашусь. Что значит нет стыдных работ? Есть. Не буду сейчас проводить прямых параллелей между госавтоинспекцией и одним ведомством, но, например, считали бы вы постыдным идти на работу в гестапо? Да, вы честный, вы порядочный, вы, может быть, человек даже антифашистских взглядов, но пошли бы работать в гестапо. Да? Это возможно было бы?
Нет, ну ты сейчас смешиваешь. Есть, конечно, идеология, а есть просто работа. Повар, дворник, не знаю, там, ГИБДД и еще кто-нибудь.
Ну и гестаповцы все тоже выполняли совершенно работу, понимаешь?
Туда, нет, возможно, там идеология была, Володь. Ну не смешивай, ну не надо.
Нет, идеология, она может быть разной. Может быть политической, может быть социальной, может быть просто корыстной. Идеология. Или коррупционной идеологии. Неважно какая, Ань. Согласен, что в ГИБДД никакой политики. Согласен с тобой. Принимаю этот аргумент, твое возражение. А куда девать коррупционную составляющую?
Она есть везде. Прости меня, когда повар тащит, какой-нибудь нехороший повар тащит булочки с работы, он тоже коррупционер. Когда он борщ водой разбавляет.
Нет, смотри, есть такие повара, но, насколько я знаю, и мне эта система близка, в системе общепита нет такого, чтобы повар отстегивал начальнику своего цеха, начальник цеха отстегивал бы вот так регулярно руководителю всего предприятия, руководитель предприятия дальше вверх в там, районный общепит и так далее. Понимаешь?
Ну, нет системы, это еще не повод.
Вот.
Нет системы,
значит,
это будет
внутри
система.
Порочной системы ты не сможешь остаться чистым человеком. Не сможешь просто. Эта система тебя сломает. Ты никуда не денешься. И либо через год-два ты оттуда сбежишь, либо станешь таким же, как и все другие.
А может быть, ты поломаешь систему? А может быть, таких, как ты, будет много? А может быть, потом они будут начальниками? Ну, слушай,
я понимаю, что только после отпуска ты способна на такие мечтания. 363-3659 — это наш телефон прямого эфира.
Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Валерий зовут.
Откуда Валерий звоните нам?
Из Петербурга звоню.
Есть родственники? Как там раньше спрашивали, родственники за границей. Есть родственники в госавтоинспекции, Валерий?
Нет, госавтоинспекции нет, но есть родственники, которые дают взятки. Я считаю, тот, кто дает взятки, такой же по совести, как и тот инспектор, который их берет. И по закону они же тоже равны.
Смотрите, если нет вымогательства, то равны. А если есть вымогательство, то не очень равны. Скажите, вы бы хотели, чтобы кто-то из ваших близких пошел работать в госавтоинспекцию?
Никто из моих близких не стал бы вымогать. И это не вымогательство. Люди сами дают им взятки.
Нет, подождите. Вы сразу ставите знак равенства между работой в ГАИ и вымогательством. Вот тут я с вами... Даже я с вами не очень соглашусь, Валерий. Зачем вы так сразу?
Ну, вы... Это не я. Это вот такое ощущение от бесед в сегодняшнем вот эфире вашем.
То есть там по-другому нельзя, вы считаете?
Я считаю, что можно не давать им вот всем вместе, всем, кого они сегодня
нет,
хотя бы...
Нет, с нами-то водителями, пешеходами мы разберемся отдельно. Я понимаю, тем более, что иногда и мы их на это провоцируем. Вот вы бы считали возможным, чтобы кто-то из ваших родных, там, ваши дети, может быть, когда подрастут, чтобы они пошли работать в ГАИ, чтобы они стояли на посту, чтобы они сидели в засадах в кустах?
Ну да, конечно, но только чтобы ГАИ было другое в то время, когда мой
нет,
ребенок
нет,
уже...
Нет, они пойдут
нет,
построят.
Нет, Валерий, вот такое ГАИ, как сейчас.
Такое ГАИ, как сейчас, нет, не хотел.
Не хотели бы. А почему, скажите?
Не рад был бы за то, в каком коллективе они работают.
Это серьезный аргумент.
Безусловно, среда воспитывает человека. Ну да. И человек воспитывает среду, с другой стороны, согласись.
Ну, много времени проводит на работе.
Не надо так много времени проводить на работе.
Да, и подальше от таких искушений, да, Валерий?
Ну, почему? Это не искушение. Искушение в чем? В деньгах?
Конечно, в том числе.
Ну, а вот представьте себе, Валерий, вот приходит к вам ребенок ваш и говорит: папа, я хочу работать в ГАИ. Ну, что вы ему скажете?
Ремня. Ремня ему.
Да. Ну, правда. Валерий.
Ну, объясню, постараюсь объяснить ситуацию. Как?
Он говорит, я хочу, ну, мало ли, вот хочу, я мечтал всю жизнь. Ну, что тут объяснить ситуацию? Ну, что, запрещать будет, что ли?
Приковать.
Ну, можно провести его, нарушить правила, посмотреть вживую ему, показать гаишника, инспектора.
Отлично. Отлично, Валерий, здорово. Нет, воспитание на примере, на конкретном примере из жизни, это лучший вариант. Я здесь говорю без иронии какой-либо.
Да, я там лимит не исчерпал, 2 минуты. На самом деле, первый раз дозвонился. Спасибо большое. За...
Спасибо вам,
людей.
Большое,
спасибо,
Валерий,
вам,
было
Валерий.
Интересно. Благодарю вас.
Слушай, тут как все страшно-то, пока меня не было здесь, страсть мордасть.
Леха пишет, он сам бы хотел хотя бы пожить как следует немного. Зарплата в ГИБДД в 10 раз больше, чем в сельском хозяйстве, пишет Павел из Омска. Зато официальная зарплата в ГИБДД в несколько раз, а иногда в десятки раз меньше, чем оплата труда в других сферах. Сельское хозяйство, оно всегда так влачило у нас нищенское существование. Но есть и богатые структуры. Можно же сравнивать не с крестьянами и фермерами. Можно сравнивать с нефтяниками, с работниками банковского, инвестиционного секторов. Почему же, Павел, видите? А люди все равно идут в ГИБДД. Почему? Викентий пишет, 15 лет, я мечтаю стать инспектором ГАИ, уже купил жезл. А поосторожнее с этим предметом, Викентий, пожалуйста. Знакомый мой за 2 года работы в ГИБДД, это Юрий из Твери рассказывает свою историю, купил домик и хорошую машину, но потом ушел и говорит, главное вовремя оттуда уйти. Вход рубль, выход 2. 363-3659, звонки в прямой эфир на Эхо абсолютно бесплатны.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Виктор, Москва. Я сама солидарен с господином Варфоломеевым. Ну, мне достаточно моего соседа, работника ГАИ.
Да.
Я с 80-го года за рулем был. 4 года я от машины отказался. У меня жена ездит, для нее это пока в новинку. Вот. Понимаете, нельзя по Москве ездить на машине. Да мне эти гаишники в свое время столько нервов попортили.
Ну скажите, Виктор, а неужели ваш сосед не изменил вашего отношения ко всей этой структуре?
Только в худшую
сторону. Он же наверняка там достойный, честный человек.
Да ну что вы, Господи.
Хорошо. А давайте посмотрим на соседа тогда...
Сквозь замочную скважину.
Ну, так скажем, с корыстной точки зрения. Ведь с ним, смотрите, Виктор, можно было подружиться, чтобы получать техосмотр, чтобы звонить ему в сложных ситуациях. Ну, естественно, там, ну, как-то задабривать его.
Видите ли, в чем дело? Я коренной москвич из центра. Для нас всегда было стыдно работать в милиции, сотрудничать с ними. Это, я и детей так воспитал. Я бы никогда не пошел в милицию и на поклон к ним. Я с ними никогда не давал ни взяток, поэтому у меня всегда были с ними конфликты.
А вот смотрите, Виктор, то, о чем говорила несколько минут назад Аня. Может быть, туда отправить наших детей, которых мы воспитали, правильно, чтобы они изнутри эту систему изменили?
Ну, вы молодой, вы не помните. А я хоть был пацан тогда, я помню Хрущева. Он когда, по-моему, в Германии был первый раз, его поразила восточно-германская полиция, и он хотел сделать у нас такую же полицию, ну, в смысле, милицию.
Uh-huh.
Тогда он предложил такой вариант, что в Москве, допустим, служили в милиции только москвичи, в Киеве только киевляне. И тогда Верховный Совет это не пропустил, потому что боялись кумовства, якобы москвич не будет штрафовать того же, арестовывать москвича. Глупость, согласитесь. А в результате мы имеем то, что мы имеем. У нас не поймешь, кто в милиции служит. На них без слез не взглянешь, во-первых.
Ну ладно, не обобщайте.
Ну почему?
Не знаю, потому что я не согласна.
Мне 60 с лишним лет. Я уже насмотрелся на них до такой степени. С той стороны, с этой стороны.
А мне нравятся люди в форме. Симпатичные ребята.
А, ну в форме может быть.
Это просто у тебя фетиш такой.
В морскую, например, форме. Замечательно. Моряки посмотрят, глаз радует.
Спасибо большое, Виктор.
Спасибо.
Благодарю вас. Я вот сам работаю в ГАИ. Это Дмитрий из Казани пишет. Но не хочу, чтобы мой сын продолжал династию. По крайней мере, пока ГАИ сохраняется в нынешнем виде. Не деньги, а ГАИ портит человек, пишет Дмитрий из Тольятти. Если я правильно понял вашу СМС, тут со знаками препинания есть некоторые вопросы. У нас в Тамбове, если гаишник у тебя есть знакомый, наверное, в скобках замечу, не говоря уж о том, чтобы родственником был, да, сыном, то ты просто король дороги, Алексей. Кстати, вот только ради этого можно было бы родного сына отправить на работу в госавтоинспекцию, чтобы самому уж хотя бы на старости лет разгуляться
Фики
немножко
ты,
на
автотрассах.
Так, в Асбесте Свердловской области гаишник доставлял наркотики. Ну, это разные истории бывают. Ну, некоторые доставляют наркотики, некоторые, наоборот, с этим борются. Это, конечно, личное решение, пишет Петр, но своему сыну я бы такую работу не рекомендовал. Да уж лучше пусть идут в ГАИ, чем на завод к станку. Пусть растет пузо, а не горб. Егор из Москвы. Попасть в ГАИ сложно. Либо случайно, как я, либо за энную сумму. И дальше Александр пишет. Беру и буду брать. А совесть я оставил за речкой еще в далеком 82-м году. Кстати, рассказывают ведь, что ну, рассказывают, что просто так-то с улицы прийти и устроиться в госавтоинспекцию не так, чтобы сидеть и за столом бумажки перебирать, да, а чтобы тебя поставили на трассу, ну, практически невозможно.
Но на любой работе, знаешь, сразу не попадешь в хорошее хлебное место. Надо сначала пройти все круги ада. Сначала бумажки поразбирай, а потом в кусты.
В волчьей стае кролику делать нечего. Это Леонид из Перми отвечает как бы на твои прекрасно душные мечтания, Аня.
А если кроликов много, между прочим, они волка и затоптать могут.
Ну и в итоге смотри, 67, две трети слушателей нашей радиостанции, 67% не хотели бы, чтобы их дети имели какое-то отношение к этой славной службе, которая сегодня отмечает свой профессиональный праздник.
Ну и есть зато 33% тех, кто хотели бы, чтобы их дети пошли служить в ГИБДД. А может быть, это даже те, у кого они там уже работают.
Ну и завершая тему, учитывая, что я-то опять воздержусь, поздравь тех, кого ты хочешь.
Дорогие друзья, сотрудники ГИБДД, поздравляем вас вместе с Владимиром Варфоломеевым, Антоном Ореховым и звукорежиссером Николаем Котовым с праздником. И надеемся, что встречи с вами будут только приятными.
Разворот. Разворот.
Восемь часов и 14 минут. Маленькую бомбу, информационную бомбу, взорвала вчера Счетная палата Российской Федерации, которая опубликовала свой отчет о расходовании бюджетных государственных денег на подготовку и участие России в Олимпийских играх, которые этой зимой прошли в Ванкувере. Ну и в итоге главный вывод, который сделали те люди, которые этот доклад читали. Под удар попал министр спорта и туризма Виталий Леонтьевич Мутко. Ну, например, газета «Коммерсант» сегодня озаглавила первополосный материал на эту тему следующим образом. «Министра спорта уличили в туризме». Сейчас мы немножко почитаем эту публикацию, а затем давайте вместе с вами поговорим о том. Вот после всей этой информации, которая теперь обнародована, причем не просто журналистами, да, а специальным государственным уполномоченным органом, которым является Счетная палата. Она контролирует расходование государственных средств. Вот после всего этого может ли Виталий Мутко оставаться и дальше министром спорта и туризма Российской Федерации? Ну, давайте почитаем, собственно, о чем
Гласите,
идет
пожалуйста.
Речь. Наверное, все упреки, все претензии можно поделить на две части. Первое, что бюджетные средства были израсходованы на подготовку к Олимпиаде, ну, скажем так, неэффективно. И вторая часть, что лично Виталий Леонтьевич Мутко, который на протяжении нескольких, по-моему, недель был в Ванкувере, что он вел уж слишком такой шикарный образ жизни.
Довольно эффективно расходовал эти средства.
В своих, ну там, личных представительских целях. Ну давайте начнем сначала с вопросов глобальных. Глобальные, какие же тут вопросы? Ну, например, по данным аудиторов, потребности спортивных федераций для подготовки к играм были не удовлетворены примерно на 32%, то есть на треть от необходимого. В отдельных случаях требуемый инвентарь для наших спортсменов вообще не приобретался. Так, например, сборные по горнолыжному спорту и команда сноубордистов с 2007 года до Олимпиады не получила вообще никакого инвентаря. А понятно, что вот они сами по себе там на ногах или на попах кататься не могут и завоевывать медали.
Но у них же с 2007 года остался инвентарь, пусть на нем
катаются. С 2006-го
катаются.
Остался, вот, да,
тем
и
более,
должны были.
Тем более, проверенный уже, хороший инвентарь.
Действительно, есть же изолента, в конце концов. Можно же ею ремонтировать. Дальше еще одна серьезная претензия к Министерству спорта касается его сотрудничества с Фондом поддержки олимпийцев, который выплачивает гранты лучшим спортсменам и тренерам России, пользуясь предоставляемой министерством информацией. Аудиторы полагают, из-за того, что эта информация была иногда неверной, часть выплат превратились в необоснованные. Так, Фонд поддержки олимпийцев заплатил почти 600 тысяч рублей спортсменам, которые вообще-то были дисквалифицированы за употребление запрещенных препаратов. Очень мило получалось. Ну и, конечно, досталось от счетной палаты лично Виталию Мутко. В отчете констатируется, что во время Олимпиады в Ванкувере Виталий Мутко, а также два его заместителя, Юрий Нагорных и Геннадий Алешин, остановились в одном из самых дорогих отелей города – Fairmont Hotel Vancouver. Господин Мутко поселился в номере стоимостью примерно $1400 в сутки. $1407 в сутки.
Сущий пустяк.
Таким образом, проживание господина Мутко обошлось в 32 с лишним тысячи долларов. Плюс ему были оплачены 97 ваучеров на завтраки. Ну, знаете, те, кто живут в иностранных гостиницах, они получают иногда что-то вроде талончиков, ну или просто таких специальных записей в книжечках. Так вот, 97 ваучеров на завтраки. Это по 5 завтраков ежедневно. Куда в Мутко столько влезало, я не могу этого понять. Это обошлось еще в 4500 долларов. Вот такие завтраки у министра спорта. И плюс еще он потратил $280 за интернет. Ну, видимо, следил, что на родине говорят и пишут по поводу выступления нашей сборной в Ванкувере.
Может быть, за играми следил по интернету.
Может быть. Между тем, напоминает Коммерсант, согласно постановлению правительства, расходы за проживание в гостиницах для работников бюджетных организаций оплачиваются в размере всего-навсего $130 за одну ночь, а Мутко обошлось $1407. И это еще не все. В отчете счетной палаты говорится, что супруга министра спорта Татьяна Мутко бесплатно совершила перелет в Ванкувер обратно на чартере, который был нанят. Но, впрочем, она заплатила за билет, положенные 52 тысячи рублей, но произошло это только в мае. Не зимой, когда были игры, а в мае, когда началась проверка счетной палаты. Обращения счетной палаты по поводу итогов проведенной ею проверки будут переданы в Следственный комитет при прокуратуре, Министерство внутренних дел, а информационные письма с аналитическими записками президенту Медведеву и премьеру Путину. Что касается Виталия Мутко, то он вчера уже отреагировал на претензии счетной палаты. Но, правда, в разговоре с корреспондентом Коммерсанта Мутко отметил, что не хотел бы накалять страсти и поэтому от развернутых комментариев воздержится, однако до этого он дал комментарий Интерфаксу, заявив, что считает шумиху вокруг доклада спекуляциями, полной чушью и ловлей блох, а обвинения в чрезмерных расходах на свое проживание в Ванкувере он назвал надуманными. Цитирую. «Надо четко понимать, что не я себе номер выбираю. На Олимпиадах существует система предоставления гостиничных номеров руководителям делегаций стран-участниц». Конец цитаты.
Ну, есть еще одна цитата, которая мне тоже очень нравится. Виталий Мутко сказал так. «Я вижу сейчас систему управления почти идеальной. Дайте немножко поработать, — сказал Мутко. Я не могу
еще
5 месяцев работать, а 4 месяца быть в проверках».
Нет, ну его можно понять, конечно. Проверки могут замучить любую структуру, и коммерческую, и государственную, и персонального человека. Но все-таки совместим ли стиль командировок Виталия Мутко, так, на широкую ногу, с пребыванием в должности министра? Что делать-то с министром спорта и туризма Виталием
Мутко?
Дать ему
шестой завтрак. 363-3659 – это телефон прямого эфира. И плюс 7-985-970-45-45 – это номер СМС.
Слушай, нас упрекает с тобой Сергей из Волгограда. Надо это хорошенько обдумать, Ань. «Как вам не стыдно мыть кости нашим чиновникам?» – пишет слушатель. «Они же чиновники. Ум, честь и совесть нашей эпохи».
А кто против-то? Мы просто читаем то, что посчитала счетная палата и опубликовала.
Тем более мы ни ум, Сергей, ни честь, ни совесть не затрагиваем.
Даже эпоху не трогаем.
Мы в карман заглядываем, извините. А карман, судя по отчету счетной палаты, это наш с вами карман государственный.
Доброе утро. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Николай. Ну, я хочу сказать о том, что а что же Мутко и нашей делегации жить за $100 в гостинице? По-моему, это неприлично, чтобы какие-то правительственные или наши делегации жили по $100 в нищете. А вот если бы наша сборная по Олимпийским играм заняла какое-то там подобающее, приятное место, наверное, бы об этом и не вспомнили. А теперь ищут крайнего. Лучше бы посмотрели, как депутаты у нас живут, правительство как живет. Вот. А то все крайних берут, понимаете? Это вообще неприлично. Неприлично это. Вот.
А что делает Смутко-то, Николай?
Да ничего не делать. Наши, если уж показывать, так если послали людей, так надо, значит, и жить нормально, а не за 50 рублей в гостинице жить. Ну тогда бы сказали, живите в вагончиках, живите нашей делегацией в вагончиках, а потом ведь Мутко не отвечает за тренировочный процесс нашей сборной. И вообще он не отвечает за то, что творится в стране, понимаете? Дали инвентарь или не дали инвентарь, это не Мутко выделяет деньги, это Медведев с Путиным выделяют деньги.
Да на... что?
Да, ничто.
Серьезно?
А
не, я просто пропустил это как-то, Николай.
Ну как, есть у нас Кудрин, у которого день, он сидит на деньгах. Угу. Вот, он должен выделять на подготовку сборной деньги-то, а не Мутко. Мутко-то вот такой же человек, как мы, ну, занимает там такую определенную должность. Поэтому не Мутко выделяет деньги на тренировочный процесс олимпийской команды, и не Мутко занимается тренировкой спортсменов, понимаете? Ну,
деньги-то выделены были. Какие проблемы? Деньги-то были, вот они.
Значит, у нас
посчитаны счетной палатой.
Значит, тут ушли куда-то не туда, например, дисквалифицированным спортсменам, а мы их поощряли.
Нет, у нас не выделяется, у нас давно уже никто не интересуется спортом, у нас нет спортивных школ, и Мутко здесь
нет,
ни
мы
при
чем. Интересуемся, Николай, спортом, большое да. спасибо.
Спасибо.
Нет, нам это правда любопытно, и в том числе и деятельность профильного министра тоже интересно.
Вообще,
и то, как он тратит государственные деньги, тоже достойно нашего внимания, мне
нет,
кажется.
Понимаешь, никто не против, пускай живет в хорошем номере. Можно подумать, мы завидуем. Да ради бога. Хотелось бы просто, чтобы при этом еще и инвентарь у команды был. Можно найти какую-то золотую
подожди,
середину?
Нет, подожди, все-таки я с тобой не соглашусь. Прости меня, пожалуйста. То есть, значит, смотрите, один посыл. Важный то, о чем упомянул наш слушатель Николай. Проверка началась только по той причине, что мы в Ванкувере провалились. Если бы мы набрали кучу золота, если бы успешно выступил Плющенко и наши хоккеисты не слили бы канадцам, никто бы эти деньги не считал.
Почему ты так думаешь?
Не потому что я просто прекрасно помню, как эта проверка была инициирована. Как возмущались депутаты Государственной Думы, как они вызывали или пытались вызывать на ковер разных людей. Здесь я с Николаем согласен. Это именно так и случилось. Победителей не судят. А мы не победители, мы в этом смысле олимпийском, в этом сезоне абсолютные лузеры. И именно поэтому начали разбираться, куда же ушли деньги. Но это факт. Это,
ну,
просто,
хорошо, ну...
это просто факт.
Ну и тут выяснилось. Нет, ну понимаешь,
вот.
Если бы считали и выяснили, что ушли они
но
по,
второе,
как надо.
Но второе, мне-то кажется, что сколько бы медалей не завоевывали наши спортсмены, если положено по командировочным нормам тратить на проживание в день $130 за счет как бы государства, то министр, не министр, пожалуйста, живите за $130. Если хотите жить в более шикарной гостинице, никто вам не мешает, наверное, из собственного кармана за это доплатить, вне зависимости от того, насколько успешно команда выступила.
Ну смотри, тогда ты сам путаешь. Давай вот эту историю с тем, почему началась проверка, отметим. Вот она прошла, проверка.
Отметим.
Вот ее результат.
Вот ее результаты.
И сейчас мы не говорим, а мы уже все знаем про эту Олимпиаду по части спортивных достижений. Уже это, здесь все понятно. Теперь считаем денежки.
Теперь считаем денежки и видим, что денежки ушли куда-то не туда. И что в этом отчете, чуть ли, ну не знаю, там на каждой странице всего в докладе счетной палаты 70 страниц или через страницу, но фигурирует имя и не в самых удобных ситуациях министра спорта Виталия Мутко. И мне кажется, что как человек порядочный, он хотя бы сам должен уйти в отставку после таких цифр, после таких данных. Если он даже не соблаговолил вчера объяснить, может быть, я пропустил эту информацию, но я ее не видел, почему, например, ему оплачивали 5 завтраков в день. Не, министр много работает,
он
у него большой
питаться.
Расход энергии, ему требуются дополнительные килокалории, но почему 5 завтраков в день?
Может быть, он при этом не обедал и не ужинал.
Кого он еще подкармливал? Хочется задать этот вопрос.
А вы как думаете, все-таки, что же должен сделать Виталий Мутко?
Марк из Москвы масштабы, однако министр, а халявной жратвой не брезгует.
Наш человек.
Она не халявная, она оплаченная. Ну, правда, оплаченная кем? Гнать такого... слушайте, анонимка не буду. Не, друзья мои, не забывайте подписываться, пожалуйста. Просто имя ваше. И все, этого вполне достаточно. О, спорт, ты мир, мир денег и коррупции спортивных чиновников, купающихся в роскоши бюджетных денег на фоне нищенской зарплаты тренеров и рваных матов детских спортивных школ, пишет Митя из Омска. Сам он себя называет бывшим тренером.
Это прям мода спорту какая-то.
Да, очень. Слушай, надо запомнить это. Давайте мы проголосуем. Что делать с министром спорта после того доклада счетной палаты, который был накануне обнародован? Если вы считаете, что... несмотря на все эти цифры, какие-то там доллары, какие-то счета, Министр спорта должен оставаться на своем месте. Нет никаких оснований для того, чтобы ему уходить в отставку. Если вы так считаете, звоните 660-06-64.
Ну а если вы полагаете, что после вот этих результатов проверки счетной палаты Виталий Мутко должен уйти в отставку, 660-06-65, ваш номер телефона.
Начался подсчет ваших голосов.
Виталий Мутко имеет полное моральное право оставаться и далее министром спорта России. 660-06-64.
Нет, после этих данных, опубликованных счетной палатой, не может он оставаться министром. 660-06-65. Это наше электронное голосование.
Разговор в прямом эфире по телефону 363-3659. Продолжим после новостей и культурной афиши.
Разворот. Разворот.
В 8.35 и вместе с Анной Трефиловой мы продолжаем обсуждать вчерашний доклад счетной палаты по итогам расходования бюджетных средств на подготовку и проведение Олимпиады в Ванкувере в той части, которая касается персонально министра спорта Виталия Мутко. Вы пишете нам смс на номер +7 985 970 45 45, и почему-то многие из этих сообщений такого критического или осуждающего характера. Дмитрий из Тольятти пишет: «Кто не работает, тот у нас ест. В поведении Мутко нет ничего удивительного. Он должен уйти, Максим. Очень даже может, ну, имея в виду 5 завтраков, да, которые вроде бы по бумагам каждый день у Виталия Леонтьевича получались». Виктор из Омска пишет: «Он же просто прикармливал членов Международного олимпийского комитета. Этот пресловутый представительский
функции.
Да,
это,
конечно». Николай пишет: «Мутко всего лишь не нарушил традиции». Евгений из Самары пишет: «Думаю, большинство чиновников уверены, что казна государства – их личные деньги, и тратить их нужно по своему усмотрению, и плевать им на налогоплательщиков». Вы знаете, Евгений, вот немножко поспорю с вами. Разве сам Виталий Мутко выбирал себе гостиницу в Ванкувере, где он жил за $1400 в месяц? Уверен, что нет. Разве сам он выбирал характер там, питания в гостиничном ресторане и получал эти ваучеры пресловутые на завтраки?
За ним бежали и говорили: возьмите 5-й, пожалуйста, нас ругать будут.
Есть люди, которые являются организаторами, причем не с канадской стороны, а с нашей российской, те, которые обеспечивают приезд и спортивных, и официальных делегаций. Вот с этими людьми надо разбираться. Чего напали на Мутко? Он приехал, отдал на ресепшене свой паспорт, ему выдают ключ. Ваш номер такой-то. Он приходит в этот номер и знает, что он как руководитель или один из руководителей нашей делегации, там у него все проходит по пресловутому безналу. И он не смотрит, сколько стоит этот номер. Я в этом уверен.
Он мог бы посмотреть.
А зачем?
Ну, так вообще для общего развития. Поинтересоваться.
Я никогда...
Он министр вообще?
Не знаю.
Ты не министр.
Если, я еду в командировку, и мою поездку оплачивает мой работодатель, я приезжаю в гостиницу и не интересуюсь прайсом, сколько это стоит. Мне оплатили, и все, я потом привожу чеки в бухгалтерию. Она смотрит, бухгалтерия.
А ну, вот счетная палата,
а я-то
посмотрела.
При чем? И в этой связи я считаю, что Виталий Леонтьевич Мутко ни при чем. Он не прикарманивал эти деньги. Он тратил их в соответствии там, с планом размещения российской делегации. Вот и все. У нас
и
голосование идет по этому поводу. Если вы полагаете, что Виталий Мутко, несмотря на вот эти цифры из доклада счетной палаты, может и дальше оставаться министром спорта России, пожалуйста, пусть работает на благо страны. 660-06-64.
Ну, а если вы почему-то думаете, что нет, вот эта проверка счетной палаты и результаты совершенно несовместимы с тем, чтобы Мутко занимал по-прежнему должность министра, 660-06-65. Доброе утро, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как
Челябинск,
вас зовут?
Дмитрий.
Здрасте, Дмитрий.
По поводу Мутко, я думаю, что, конечно, тут, скорее всего, какие-то внутренние идут разборки.
Ну что, его подставляют, как обычно у нас говорят, его подставляют. Как только
дело в том, что у нас на всех уровнях властных, так или иначе, деньги транжирятся просто неимоверно.
Ну, на то и счетная палата, чтобы их считать. Вот она посчитала.
Да, сколько там, 12 миллионов долларов одна медаль нам обошлась, да?
В среднем одна медаль, да, вот в такую кругленькую сумму. При том, что они подсчитывали, в других странах медаль обходилась в несколько раз дешевле, во много раз.
Вот, понимаете? знаете, я думаю, что чиновники в любом случае должны быть успешные люди. И что-то, может, даже на свои деньги надо покупать. Я так считаю. Тот же самый Шварценеггер, он, по-моему, зарплату даже не получает, да?
Ну, Шварценеггер все заработал еще до того, как стал чиновником, вы не забывайте.
Ну, я имею в виду, что в чиновники приходить должны люди обеспеченные. Чтобы не было коррупционных разборок, понимаете? То есть ты идешь во власть, тот же самый депутат, я считаю, им вообще зарплату платить не надо. Туда должны приходить во власть люди обеспеченные.
Я понимаю, Дмитрий, но это другая проблема. Мне вообще хотелось бы, чтобы во власть приходили люди не обеспеченные, а люди с мозгами. Неважно, есть у них деньги или нет.
Ну и вообще,
куда лучше для страны будет?
Надо смотреть, на что транжирится.
Дмитрий, Мутко-то оставаться министром или надо уходить?
Ой, я не знаю. Я вот, честно сказать, ничего плохого, и в том числе и как бы и хорошего, не вижу. Я думаю, что мы по уровню жизни на каком 40-каком-то месте. Ну и Олимпиаду, я считаю, мы спокойно могли бы на 40-каком-то уровне.
Нет, смотрите,
уровне.
Дмитрий, секундочку. Ведь основные упреки в адрес Мутко сейчас по линии счетной палаты не в том, что у нас мало медалей, а в том, что деньги государственные, мягко говоря, не туда уходили. Деньги, распределением которых во многом занималось министерство, возглавляемое господином Мутко.
Ну, у нас почти все министерства, так или иначе, не туда деньги транжирили. Почти на всех уровнях.
Ну,
медицинское образование.
Надо же начинать хотя бы с какого-то ведомства наведения порядка.
Может быть, он крайним оказался. Вот я думаю, что, скажем так.
То есть вы против его отставки, Дмитрий?
Идет грязня. Я думаю, что кого-то сейчас метят за место Мутко и идет подковерная борьба. Понятно. Я так думаю.
Спасибо. Ушли.
Спасибо.
От ответа на наш вопрос.
Нет, по-моему, человек ответил.
Как
почему?
Лыжник.
Почему? Он говорит,
занимающийся слаломом.
Везде такое.
Влево-вправо, влево-вправо. Обогнул очередной флажок.
Нет, ну везде такое, вот говорит Дмитрий, понимаешь? И Мутко здесь просто... У нас же все время, как только на кого-то наезжают, сразу ощущение, вот его подставляют, его обижают, его сейчас хотят
подсидеть. Ну, кстати, Серж нам напоминает, что Мутко, дескать, работает министром всего-то около года. Почему он должен за все это отвечать? Сколько бы он ни проработал, а вот эти две недели в Ванкувере по ценам выше предполагаемых, это все-таки уже серьезно, Серж.
Но это тоже другая проблема, понимаешь? С одной стороны, говорят, что надо работать министром долго, чтобы втянуться, а с другой стороны, быстро, чтобы не успеть втянуться. Ну, слушай. 363-3659.
Рита удивляется. В советское время вроде жили скромнее, а результаты были куда лучше.
А может быть, просто в советское время счетной палаты не было, которая могла посчитать и предоставить...
И которая могла бы ставить палки в колеса нашему профессиональному спорту.
Доброе утро, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир.
Откуда звоните нам, Владимир?
Из Екатеринбурга.
Как считаете, что должен сделать Виталий Мутко вот после вот этих вот циферок?
Ну, я хотел коснуться стоимости номера. Я думаю, что здесь определяет не Мутко. И, скорее всего, он отлично знал, сколько это все будет стоить. Скорее всего, здесь определяется, скажем так, рейтингом, что ли.
То есть, Владимир, что за рейтинг?
Ну, я так понимаю, что чиновник такого уровня не должен селиться в каком-то тревесорном номере. Это во-первых. Я вижу то, что в вину Мутко, но можно включить то, что наши, скажем, спортсмены не были обеспечены инвентарем.
Инвентарем. Тут, например, в докладе счетной палаты указывается, что из запланированных к строительству в разных регионах России 15 трамплинов не было построено ни одного.
Вот это, я думаю, надо вменить вину. И второе, в этой статье было сказано, что в составе нашей делегации были левые товарищи, я так понимаю.
Были.
В то время, когда тренера туда не попали.
Были. Например, речь идет о попавшей в официальную делегацию супруге Евгении Плющенко, Яне Рудковской и некоторых других лицах. В то же время, как констатирует счетная палата, в состав сборной не были включены Ирина Жук, личный тренер пары по спортивным танцам на льду Хохлова и Новицкого, и несколько бобслейных специалистов.
Я думаю, что это могло, конечно, отрицательно сказаться на выступлении нашей сборной. Вот это да, и вот это действительно, я вижу, большие минусы.
Но а что делать с министром-то, Владимир?
Ну, здесь, я думаю, надо разбираться. По результатам статьи нельзя дать однозначный ответ. Хотя минусов много, вопросы к министрам появились.
Угу. Это не статья, это доклад счетной палаты, опубликованный в прессе.
Палаты. Я думаю, сейчас надо разбираться спокойно и делать выводы.
Нет, хорошо. Какой вывод-то сделать в отношении Мутко? Основные факты счетная палата уже изложила.
Но вы меня хотите пригвоздить. Ну, скорее всего, мне кажется, надо уходить.
Пригвоздили, и человек замолчал. Спасибо огромное вам, Владимир.
Спасибо.
Мы не такие.
Ну, какие не такие? Нет, ну, я не знаю, здесь уже чисто человеческая вещь, кто знает. Ну, вообще странновато. Согласись, странновато. Вообще, когда человек заходит в номер, он не может не знать. Да, он не знает, что он стоит там 1000, сколько, 400,
407. Что-то.
Ну,
сутки.
Можно, но, наверное, можно понимать, что он не стоит $300, да?
Подожди, это видно, но это просто задача министра разбираться вот с этим.
Нет, задача министра знать, что нет инвентаря. Если он видит, что у него вот 5 завтраков и все остальное, то, наверное, он мог подойти к нижестоящим товарищам и спросить, товарищ.
Во время третьего завтрака попросить необходимые документы.
И рассмотреть их на четвертом.
Ну вот сюда постепенно подтягивается Антон Орех. К футболу и чемпионату мира мы подступимся через несколько минут. Не знаю, слышал ли ты начало нашего разговора?
Я конца-то не слышал, привет. Постепенно подтягивается, мне понравилось, как это куда должен вползать. Там,
ну, мы обсуждали вчерашний доклад Счетной палаты по расходованию бюджетных средств.
А, это когда
зимние...
Мутко сказал, да, это прекрасно. Да, но мне нравятся всегда вот эти вот разговоры, когда там человек, вот, столько-то израсходовано, да, да, тысяч, как вы там на 35 тысяч могли в Олимпиаде нажить? Отвечает, ну, а это отчет, ну,
а так, я,
и,
да,
не так, не так. Я, где это все там? Спекуляции, да, полная, да, да, чушь, да, ловля блох.
Да, ловлю.
Надо четко
понимать, что не я себе номер выбираю. Ну, скажи, Антон, пожалуйста.
Он не выбирает себе номер?
Нет, он не выбирает себе номер.
Нет, ну там надо сказать, что вот этих самых чиновников, представляющих делегации, членов исполкома и так далее, в принципе, их, конечно, расселяет Международный олимпийский комитет. И, как правило, он же и оплачивает значительную часть этих денег, это правда. Вот. Но дело в том, что там, конечно, можно было насчитать и помимо номера Мутко, в котором он жил. Даже как когда говорили про футбольную сборную, а у Хидинга он живет в Арарате там и пьет капучино по 20 чашек в день, и у него еще стоит рояль. Да и Господь с ним, пусть стоит рояль. Главное, чтобы был результат или не был результат. Главное, чтобы были обеспечены все необходимые спортсмены.
И с тобой не соглашусь, и с тобой не соглашусь. Ну, вот положено. Ну, сейчас снова буду повторяться. Просто Антон этого не слышал, поэтому вновь эти слова произнесу. Вот положено из бюджета на размещение в гостинице для командировочного в день $130. Значит, $130. Вне зависимости от того, Антон, победили мы или проиграли на Олимпиаде.
Ну, у нас же не живет, допустим, президент нашей страны за 130
долларов.
Ну,
он же не
практически никто не живет за 130
долларов.
Нет, Мутко
был в командировке, ну, там служебный, или что? Это
он
отпуск
министр.
Был?
Нет, ну ты понимаешь, что министр, не, есть какие-то вещи, он должен жить в другом номере. Никто же не спрашивает, правильно он заметил Мутко, сколько стоил номер президента Франции. Никого это не беспокоит. Тоже ему за 130
долларов. У них там свои правила, а у нас свои.
Пусть все живут за 130, давайте пусть все будем... будут бедными.
Ну, хорошо. Если министр спорта ни за что не отвечает, то кто тогда отвечает? Выпьет Евгений Щелябинска.
Сказать даже страшно, не будем.
Да.
Не, ну, Господь Бог, я могу сразу сказать, что-то страшно.
Он транжир, пишет Антон из Москвы. Люда возмущается. Мутко шикует, а мы, семья офицера запаса,
вот,
с 94-го года не можем получить квартиру. А, все можно за... Это не подписано. Да ничего ему не будет. Еще ни один чиновник не был наказан за воровство. Слушайте, Анна из Москвы, здесь нет никакого воровства. Побойтесь Бога. Ну, ты считаешь, Антон, Мутко должен оставаться дальше министром? Или все-таки вот после этих цифр, когда у нас федерации не получали инвентарь, не построен ни один трамплин, хотя план такой был.
Не, ну один трамплин они... Нет,
один трамплин они все-таки построили.
Нет, они построили замечательную санно-бобслийную трассу в поселке Парамоново, которую построили, по-моему, 3 года назад, и до сих пор никто с нее толком съехал.
Никто там не был. Но она там есть, все знают, что она есть.
Нет, она есть, да, но как это, богатство никуда не делось, его можно потрогать.
Планировалось 15 трамплинов, а построили одну санно-бобслийную трассу, это какая-то пересортица.
Нет, кто-то очень много положил футбольных полей. Когда его спрашивают, Виталий Леонидович, говорит, а сколько мы футбольных полей зато уложили. Но он занимался-то, в общем, футболом до сих пор.
Михаил пишет, пусть деньги вернет вот эту разницу и работает себе дальше министром.
А почему он должен возвращать деньги? Он же не платил их из своего кармана. Он не воровал.
Вот почему в том-то и дело, что он не платил из своего кармана.
Но он статусный человек.
А теперь
человек.
Пусть
он статусный.
Заплатит.
Почему он должен заплатить?
Пусть он из своего кармана поддерживает,
ну,
свой,
конечно,
высокий статус.
А ты представляешь, к тебе сначала тебя поселили в номер, ты говоришь, я не смотрю на номер отеля, я отдаю справку бухгалтерию, а потом к тебе приходит главный редактор и говорит, дорогой мой, я не знаю, кто поселил тебя в этот номер.
На номер, да,
значит, если редакционная счетная палата покажет, что я занимался перерасходом редакционных денег, да, я их должен вернуть. Ну, мне кажется, это естественным, Ань.
Но он же не занимался перерасходом. Ему дали номер, он в нем жил, ты сам это говоришь. Где поселили, там же он мучился.
Зачем,
потом, страшно. Честно,
зачем вы мучился. Представляете Нет, взрослого человека, члена правительства, каким-то инфантильным ребенком, который не знает, где он,
скажу тебе
на
честно,
каких
я
условиях.
До сих пор не видел ни одного человека в нашей стране, я думаю, что не увижу, которого поселили бы на халяву в какой-то номер,
да, да, да.
А он
пошел
потом
бы скандалить.
Пошел бы спрашивать, почем номер, почему так дорого, да куда мне нужно вернуть деньги,
да, да.
У меня, мне по бюджету, по-моему, 130, что там, этих долларов.
Дайте мне другой номер, я
Нет, я не могу,
буду.
Я полный идиот, я хочу жить в халупе на первом этаже, знаешь, ground floor, который называется, у которого даже номера нет в этом этаже.
И плачет, плачет и рвет бумажки.
И потом скажет, вот она, русская сборная, у них заниженные амбиции, они живут в дешевых номерах, выигрывают по 3 золотые медали.
Остановитесь.
Нет, но мы же должны оппонировать.
Вы в абсолютном миноре. Вы
в меньшинстве.
Мы видим, там какие-то вот...
Вы
занимаете верхнюю строчку, ее даже синим окрасить
не смогли. Заткнитесь оба. Вы занимаете абсолютно антинародную позицию.
Антиобщественную
тоже. Потому что
обычно, впрочем,
подавляющее,
да,
большинство слушателей радио «Эхо Москвы», 96% считают, что Мутко, выражаясь футбольным, используя футбольный сленг, намыло.
А, я думал.
Мутко должен, как министр, уйти в отставку после вот этого доклада счета.
Зато есть 4.
У нас же графически отображаются вот эти вот проценты.
Да.
Так вот эта верхняя строчка, где 4, там вот эта статистическая погрешность, плюс я Стрефилов.
Еще несколько товарищей.
Вот, так там едва-едва закрасили синим только эту строчечку. Чуть-чуть просто краска кончилась. Да, ну и мы двое.
Ну вообще я, Виталий Леонидович, лично как министру симпатизирую.
Да вот видишь.
Приехали.
Ну вот он и консенсус, а мы расстраивали.
Это «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». Анна Трефилова и Владимир Варфоломеев. А дальше мы оставим Антона Ореха одного разбираться с футбольным чемпионатом.
Разворот.